Песнь четвертая. Прекрасное оружие возмездия. Как журавлиный клин в чужие рубежи, на головах царей божественная пена, куда плывете вы? Когда бы не Елена, что Троя вам одна, ахейские мужи? Осип Мандельштам. Строфа первая. Слишком много радости. Нет, нет, нет. Когда долго повторяешь это слово, оно теряет смысл, становясь оборотнем. Пустой набор звуков, вопль без значения. Кровь души, тень тела. Когда долго повторяешь, кричишь, хрипишь, выплевываешь сгустком крови одно единственное слово, будь оно проклято, слово теряет смысл. Но только не это. Нет. Не печальтесь, но радуйтесь. Эхом былого, криком будущего, змеевласой горгоной на пороге, окаменив сердца, радуйтесь, радуйтесь, гарпии, вас побери. Во всех святилищах Зевса тучегонителя, грозно сдвинувшего брови, ропотом дубовой листвы в Додоне, ржанием жертвенных коней в Олимпии, воплем прорицателей Идской пещеры на Крите, громом оракулов, впервые высказавшихся однозначно, как однозначно молния над головой, радуйтесь, сын мой любезный, герой, истребитель чудовищ. Нет. Во всех храмах Аполлона зимней стаи рычит волчье капище в Аргосе, захлебываются дурманом вещи и пифии в Дельфах, чертят круги священные ястребы Делоса, раскинув над землей пестроту крыльев. Единым приказом, как единый смерти полет золотой стрелы отпирающего двери, радуйтесь, брат мой, Геракл Зевсид, меж богов олимпийских, как равный, смерть ее смерть поправ. Нет, ну нет же, пожалуйста. А папа третий день как запил, никого не пускает, разве что виночерпе с новой амфорой. Босой, склокоченный, опухший от беспробудного пьянства, заперся в Мегароне, только и слышно изнутри, радуюсь, радуюсь. И кувшином об стену вдребезги. Мама боится, угорит он там спьяну. В святых местах Геры Волоокой, вороньим граем в Аргосе, чьи крепостные зубцы напоминают корону владычицы, стоном мессенской кукушки, радугой павлиньих хвостов на побережье Ахайи, ибо приятны сии птицы великой богини, как приятен ей кровавый сок гранатов, растущих вокруг самосского алтаря, шептанием старых жриц, звонкими гимнами юных послушниц, пророчеством мудрых сивил, радуйтесь, нету отныне вражды меж Гераклом и Герой. Пасынка-мачеха за руку вводит в чертоги Олимпа, улыбкой сияя. Нет!
Слыхали? А вы? Вы слыхали? Сам! На костер. Хитон, говорят, рвал кожу да мясо. Отец кричал, за что ты меня оставил, отец?
Отравленный Хитон-то.
С неба, колесница с неба, золотая.
Отец небесный, прими сына любимого в сон бессмертных.
Жена повесилась, говорят. На поясе язык синий, глядеть страшно.
На кой ему теперь жена? Пусть вешается, не жалко.
Зевс с Герой, сказывают, сыну в жены дочку сосватали, Гебу юницу. Она уж и сыновей Гераклу нарожала, двойню.
Да когда успел это? Он же только-только с костра, паленый.
У них, у богов, это дело быстрое. Нектару хлебнул, амброзии запил и в постельку раз-два, наутро ты и папаша.
Мне б так, я б еще вчера повесился. Или жену на поясе.
пылает факел неистового арея. Шумят хлебные нивы Деметры, законодательницы. Ужасом дышит эгида воительницы Афины. Громыхает молот храмца Гефеста. Воркуют голубки пенорожденные Афродиты. Ревут медведицы Артемиды жестокой. Бьет трезубец колебателя земли. Тихая Гестия шуршит искрами в очагах. Вздрагивают берега Стикса от поступи Аида невидимого. Беду, как говорится, заметит и дурак. Зато истинное счастье может прозевать и мудрец. А посему заоблачная дюжина велит имеющим уши. Слышите ли? Знаете ли? Радуйтесь! В небо вознесся великий, свершивший немало деяний. Зло искупилось добром, смыто скверно, и бренное тело стало бессмертною плотью богов олимпийских. Радуйтесь, радуйтесь, сволочи, листьям древесным подобны сыны человеков. Падайте ниц, ибо осень. Радуйтесь. А мы что? Мы радуемся, ежели велено. Венца, венца на порожек плеснуть. Косматое солнце валится на голову. Диск земли, встав на ребро, катится в пропасть. В тартарары, в бездну вихрей, где сплетаются корни всего сущего. Атлант-небодержатель яростью титановой мощи тряхнул плечами у края заката. Где равный? Где разделивший со мной ярмо небес? Скала в Колхиде у края восхода вспомнила порванные цепи Прометея, росчерк стрелы в синеве, кувыркающегося коршуна палача. Где стрелок? Где спаситель? Воет на невидимую из преисподней луну трехглавый Цербер. Где сильный? Где хозяин? Яблони Гесперид плачет вечерней росой. Где смелый? Вдох кляпом забивает глотку. Выдох разрывает нутро калеными клещами. Вдох, выдох. Жизнь, смерть. Горе, счастье. Радуемся, ибо велено. Нет больше на земле Геракла. И только пепел в глаза. Это не слезы, нет, не подумайте. Это все пепел, это он виноват. Струи дождя хлещут по лицу, спасая от божественного гнева, обещанного не умеющим радоваться по-настоящему. Соленые струи дождя, которым отказано вправе залить костер, пламенную лестницу, с чьей последней ступеньки уходят в боги, забыв оглянуться, увидеть земную жизнь, оставленную на произвол судьбы. Судьба, ты сильнее всех. Мальчик, живи долго, потому что я умер, а судьба... Нет. Дейнира, тетя Дейнира, ну ты-то... Ты зачем?
Ты другой, особенный. Ты в любви себя забываешь, да?
Да, Дейнира, да, ты...
Ох, погоди, я сейчас вернусь.
Не вернулась, ушла. Навеки. Не прощу, подумалось. Кого не прощу? За что не прощу? Тайна. Бред. Подумалось, и все. Клеймом в душу вошло. Ожогом. Печатью на сердце. Сойдет душа в Аид, и даже там, в бессмысленной мгле Эреба, клейменный останется. Зачем беспамятной тени сердца? Зачем клеймо? Ожог, зачем? А куда денешься? Не прощу. Кому? Может, себе? А папа запил. Я вчера к нему сунулся, еле ноги унес. Радуюсь, и кувшин мне в голову.
В гавань надо бы спуститься. Свинопасы из Кикрифалеи под руку просятся.
как положено, явились, с дарами на трех кораблях. Прослышали, что Басилей Лаэрт нездоров, разволновались, боятся, это мы им так отказываем. Я уж кормчему намекнул, пустые страхи. Наследник завтра к вам явится, в смысле, уже сегодня. Ну, как?
Серьги готовы? — спросил я.
Ясное дело. Думаю, кикрифолейцы себе уши по третьему разу прокалывают. Ждут.
Ладно, Алким, спустимся в гавань. Тебе носилки или мула запрягать?
Давай мула, полегче мне на солнышке-то.
Погода действительно расщедрилась. Даже думать не хотелось. Это все они, глубоко уважаемые, к праздничку. Не печальтесь, но радуйтесь. Земля слегка гуляла под ногами. Качка началась за день, как и так узнала про страшную смерть и вознесение Геракла. Неделю я ходил с трудом, борясь с тошнотой, но вскоре Номос стал успокаиваться. Сейчас лишь слабое шевеление толкалось в подошвы сандалий, будто титаны из глубин Тартара спрашивали эхом. «Радуетесь? Еще радуетесь?» Хотелось забиться в глухую дыру, прихватить с собой кувшин неразбавленного и, как папа, по-черному, по-варварски, по-человечески. Но нельзя, свинопасы из Кикрифолеи ждут. Вчера с посланцем дома Мурашу до полуночи беседовали. Борода в завитках, губы пухлые, вывороченные. Смеется все время. Чего ему не смеяться? И так и слово держит. За каждый серебряный слиток готовы отчитаться. Дядя Алким отчитывался. Табличка натаскал валом, а я просто рядом сидел, вместо папы. Посланец дома сказал... В Бабы Или нами премного довольны. Шлют дар мудрому Лаэрту, памятуя о страсти Басилея, шишку кедра исполина с хурумского кряжа. Сразу стало ясно, посланец дома Мурашу — хороший человек. Это значит серебро. Это значит новые верфи в укромных бухтах Пелопоннеса и Большой Земли. Подрядчики и строители, нанятые от третьих лиц. Холст, медь и бронза. Лучший строевой лес из устья реки Стримон. Акация для каркасов, бук для обшивки, мачтовая сосна. Это значит новые корабли. Вепри, дикие и опасные. Суда для быстрых негрузовых переходов. 50-весельные пентеконтеры-двухмачтовики с узким дном и длинными бортами. Сотни гребцов, владеющих копьем не хуже, чем веслом. Могучие быки, эйкосоры с круглой кормой и широким днищем ради увеличения емкости трюма, с полыми якорями, куда на время пути заливалось купленное втридорога олово для пущей сохранности. Козлы — гроза встречных, двутаранные дипроры с рулевыми веслами в носу и в корме. Морские жеребцы, гиппогоги, специально обустроенные для перевозки лошадей и конницы. Овцы, берущие числом, ладьи-кимбы для ближних перевозок по рекам и через малые проливы. Красногруды, чернобоки, с кормой загнуты в виде рыбьего хвоста, с таранами, окованными медью. Корабли, корабли. Вспомнилось пьяное. Пастухи, люди, пастыри. 2 года, прошедшие после моего дурацкого бегства на войну, можно было зачесть за 5. За 10? За 100. Наверное, приятно узнать, что флот твоего отца спорит с Троянским. Что мореходы-киприоты и ушлые сидонцы, укрывшись под могучей рукой Ванакта Черной Земли, тем не менее исправно платят и таки 10-ну пенного сбора. Как и все остальные. Что кретяне-корабелы, делая вид, будто их спина разучилась гнуться еще со дней первого Миноса, на людях сверкают знакомыми серьгами, жемчуг в капельке меди, серебра, электрона.
Примечание. Электрон — сплав, где на 4 части золота приходится 1 серебра. Конец примечания.
Лишь две таких серьги было из железа. У меня и у папы. Вернее, наоборот. У папы и у меня. После возвращения Лаэрт стал допускать сына на совет. Имелись в виду необыденные собрания геронтов, где решались споры горожан или имущественные вопросы. Я говорю о совещаниях Лаэрта-пирата с Даматом Алкимом, известным за пределами острова под прозвищем «Дурной глаз». Спустя 5 месяцев я вызвал к себе кормчего с Белоногого и распорядился отыскать на большой земле прорицателя Калханта и щедро наградить. Если будет спрашивать, за что, напомнить о рыжем забияке, сказать «забияка был неправ», о чем ему напели ласточки. Сказать еще поданный вовремя крик «безумцы под защитой богов» дорогого стоит. Также найти близ Ализии братьев-ракушечников, береговых пастухов Левкона и Калия. Освободить от пенного сбора на 3 года. Отец не возражал, молчал, посмеивался в борду. А дядя Алким только кивнул. Славно, славно. И ментор алхимит кивнул. Его, оказывается, раньше меня на совет допускать начали. С молодых почитай ногтей. Вот тебе и непостриженный, вот тебе и осторожный. Спасибо, ментор. Я не взял тебя под трою, хоть ты и просился. Я оставляю тебя на Итаке моим щитом, Дамат-ментор, советник Басилея Одиссея. Жди меня. Навплий просит 20 быков. Для перевозки большой агелы рабов на рынке Факеи и Милета. Оплата по прежним соглашениям, мимоходом бросил дядя Алким, когда мы уже подъезжали к Форкинской гавани.
Примечание. Агела. Стадо. Конец примечания.
Сидя в тележке, он ловко правил мулом, длинноухим, с белой звездой во лбу. Больная нога Дамата торчала вперед и чуть вверх, словно копье. «Это уже 2-й раз», — сказал я. Мохнатый конек резвился подо мной. Грацевал, выкидывал коленца. Спасибо курецкой науке, в седле я держался крепко. Итакийцы сперва показывали на меня пальцами, дивясь всаднику, а потом прозвали конька ослом и успокоились. Главное правильно назвать, и непривычное станет обыденным. 3-й, — поправил дядя Алким. За последние месяцы 3-й. После разгрома Айхалийской Басилевии на Евбее оказалось слишком много рабов для продажи. В портовом поселке, по правую руку от меня, орала ребятня. «Падай!» — взмыла поверх общего гвалта. «Ну падай же, ты убит!» Вечная игра. На миг захотелось плюнуть на все и присоединиться. «Падай!» — закричу я. «Падай, ты убит!» Но через минуту, через час, день или год кто-то более удачливый закричит мне, скаля зубы в торжествующей ухмылке. «Падай!» А что делать? Упаду. Земля слегка качалась под копытами мула. Иногда кажется, что Навплий — единственный, кому был на руку последний поход Геракла. «Ты читаешь мои мысли, Алким?» «Тоже мне мысли!» «Наш дорогой родич», — дядя Алким хмыкнул и поправился, — «ваш дорогой родич, давно собирался прибрать к рукам всю Евбею. А Айхалия была ему что кость в горле. Ни выплюнуть, ни проглотить. И вдруг является Геракл, чтобы разжевать эту кость, как нарочно для Навплия». Мудрый Дамат был прав. После того, как Геракл покинул Евбею, в разгромленной Айхалии на трон зашел некий Талпий, послушный ставленник Навплия. Теперь весь большой остров был под одной рукой. Я уже знал, вотчина не главное. Главное другое, Навплий — это торговля. Союз купцов негласный, но оттого не менее действенный. И дородная госпожа торговля изо всех сил старалась прибрать к рукам упрямого господина-перевозчика. Сам Навплий в свое время женился на кретянке из царского рода. За сына взял дочь итакийского Басилея. получив в приданое косвенные права на наследование флота. Отец кретянки, как недавно донесли нам, уже успел погибнуть при странных обстоятельствах. Убит дротиком ночью, якобы собственным сыном. Сын, кстати, сразу после отцеубийства провалился сквозь землю, не успев внятно объяснить происшедшего. Гнев богов, незамедлительно покаравших убийцу, был слишком уж своевременным. Особенно учитывая, что прошлой осенью наши береговые стражи взяли чужака. Вернее, приплыв на лодке с Дулихия, он сам сдался первым встречным. Признания лились из него бурной рекой. Да, подкуплен, явился с целью тайно сгубить Одиссея Лаэртида, а если удастся, и его благородного отца. Был вынужден согласиться на презренное дело, иначе пострадала бы семья. Но по здравому размышлению, предаю себя в руки, на коленях, да, заказчики, Басилий Навплий и его сын Паламет. Спустя неделю Пацил внезапно умер в мучениях, якобы от заворота кишок. Отравлен, бросила Евриклея, мелко оглядев труп. Сизифово зелье, отсрочка на месяц реже на два. Папа молчал, а потом строго-настрого велел молчать и нам. Сказанное Пацилом могло оказаться правдой, но могло и быть частью чужого замысла, ставящего целью вбить клин между Навплием и Лаэртом, между купцами и кораблями. Что ж, мы прикусили языки. Мир, дружба. Для перевозки рабов требуется два десятка быков, пожалуйста, любезный родич. По прежним расценкам, сколько угодно. Как будем считать вес таланта, по-бабыльски, по-егински, по-евбейски? Хотя на хитроумные евбеи с недавних пор талант на треть легче егинского. А, по рукам. Что за счеты между родней? Он выхватил моего сына из колыбели. Я люблю тебя, Паламет Навплий. Я действительно люблю тебя. Я умею только любить. Просто тебе неизвестно, какой может быть настоящая любовь. Впереди показались мостки причала. «Падай!» — за спиной, и чуть справа орала ребятня. «Падай! Ты убит!» Одиссей слез с конька и повел его под узцы, приноравливаясь к движению алкимовой тележки. Иногда рыжий жалел о наивном юноше, который два года назад сбежал на войну. В нынешние 16 с четвертью тот юноша казался итакийскому наследнику идеалом чистоты. Я 19-летний тихо смеюсь на ночной террасе. Зеленая звезда, посмейся и ты, прежде чем упасть за утесы. Падай, ты убит. Церемонию приятия под длань Одиссей видел. И не раз. Но проводить ее самому... Кормчий Ламах, прозванный Тритоном, пришел с тремя кикрифолийскими кораблями и привел с собой 150 людей. Говорят, славный кормчий. И люди у Ламаха Тритона — вылитые пастухи, да подлинные, просоленные насквозь. Разве что без серег, но это дело поправимое. Жаль, Басилей Лаэрт никак не мог принять кормчего лично. Не здоровилось Басилею. Ясное дело, если неделю питаться почти исключительно вином из дворцовых погребов, зато в несусветных количествах. А поди к нему сунься, самому не поздоровится. Кормчему лишнего сообщать не стали. Переговоры с обсуждением условий и сохранением лица от имени хозяев провели Одиссей и дома Талким. Ментор в это время был занят своим первым самостоятельным поручением — планами верфи на берегу Пагасейского залива, самой природой обустроенного для содержания большого флота. Оставалось последнее — ритуал. Тут дома Талким ничем помочь не в силах, по праву и обязанности наследника. Рыжий прекрасно понимал, приятие не просто церемония, не просто установленный, кстати, кем, когда, порядок. Ибо после него, казалось, сама ананка-неотвратимость становилось благосклонней к принятым под длань кораблям. Словно и впрямь незримая рука простиралась над мореходами, прикрывая от взглядов кер-обидчиц злокозненных дочерей ночи.
Примечание. Керы. Беды. Даймоны зла. Конец примечания.
У кормчих обострялось чутье на попутный или встречный ветер, на близость бури, удачу или неудачу в предстоящем плавании. Да и с пенным братством отношения сразу становились куда теплее. Конечно, любой дар имеет цену, посему далеко не все моряки спешили под гостеприимную длань Лаэрта-пирата. Да не всех еще и брал под свою опеку переборчивый Басилей. Бывали моменты, когда отец казался мне богом, божеством своего личного номоса, простирающегося далеко за пределы Итаки, включающего в себя сотни людей с серьгой каплей в левом ухе. И внутри этого мироздания могущество отца ужасало. Бог в мире? Спрут в море? Думалось, лучше бы он был героем. Лучше и понятнее. Потом видение откатывалось волной прибоя, оставляя лишь соль на губах и боль в висках. Так ли уж сильно ошибался я? Кормчий ждал, как и положено, на носовой полупалубе, преклонив колени. Не перед отцом, перед ним Одиссеем. Ждала на корме примолкшая команда. Рыжий все никак не мог решиться. Наследник? Ну что? Ведь это должен делать отец. Это под Лаэртову длань приходит кормчий Ламах со своими кикрифолейцами. Вдруг ритуал в Одиссеевом исполнении окажется пустышкой, ветром в руках, ушами от мертвого осла. Сколько ни пышься, ни надувай щеки. Слова ерунда, слова он помнил. Чайка сорвалась вниз, ухватив на лету кусок лепешки, брошенный с причала кем-то из зевак. И вдруг все стало просто. Просто надо очень любить своего отца, Лаэрта-садовника, Лаэрта-пирата. Надо очень любить свой остров, склоны Нейона, Кораксов-утес, источник Аритусы, безымянную бухту и Форкинскую гавань. Надо очень, очень любить живущих здесь людей, тех, кто создает и укрепляет твой маленький мир. А значит, ты уже любишь и седину в кудрях незнакомого тебе досель Ламаха Тритона. Любишь скрип досок его корабля. Любишь взгляды мореходов, которые верят итакийскому Басилею, отдаваясь под его покровительство. Это же так просто! Любить! Надо очень любить! Одиссей вздрогнул. Оказывается, слова явились раньше, чем он осознал их. «Верен своей клятве, и да будут благосклонны боги к твоим парусам, а земной покровитель не оставит тебя». Ухо у кормчего было проколото заранее. Серебряная защелка серьги капли легко вошла в расступившуюся плоть, со щелчком став на место. «Попутного ветра и свежей воды! От имени своего отца, Басилея Лаэрта, приветствую тебя, брат мой Ламах! Радуйся! Радуйся и ты, мой старший брат Одиссей, сын богоравного Лаэрта! Клятва крепка, попутного ветра и свежей воды нам обоим!» Ламах развернулся и зашвырнул бронзовую статуэтку старца Форкия далеко в воду. Команда загудела, послышались приветственные кличи. Мореходы знали смысл поступка кормчего. Скорее бронза всплывет на поверхность, чем будет нарушена клятва. Чайка ринулась за добычей, но опоздала. Круги по воде. Помню, тогда я широко, с облегчением улыбнулся кикрифолейцам. А в следующий миг увидел входящий в гавань корабль кормчего Фриниха. И знакомый треск на миг заглушил для меня все другие звуки. Палубный помост качнулся под ногами. Ко мне приближалась судьба под парусом, украшенным зеленой звездой.